случае я понимаю, что равно степень ваш личный будет зависеть от того, насколько успешно. Вы сами будете осваивать ту или иную литературу к тем или иным вашим работам. Насколько я знаю, Иван Павлович Давыдов, руководящий этого курса, уже рассказал вам о том, как делаются рефераты. Ну, конечно, страх нагнал. Но в одном он прав. Лучше делать все это дело от руки. Может быть, даже не, если вы уверены в себе, заранее согласовывать список литературы не требуется, но, честно говоря, мне не по вкусу чтение Википедии вслух. И, опять же, если качаете из интернета, ну, перелистните 10 страниц Яндекса, а то ведь одно и то привыкает преподаватель. Ну, вообще, хочется, чтобы люди работали хотя бы в том, что они себе специально выбрали как тему исследования. Вот. Насколько я понимаю, в прошлый раз Иван Павлович рассказывал вам о функциях религии. Скажите, он успел вам рассказать типологию религиозных учений?
Нет.
Понятно. Поскольку курс весьма сжатый, я постараюсь коснуться этого буквально в нескольких словах, потому что, в общем, все довольно систематически сложено у яблока. Существует две принципиальных типологии религиозных учений. Классификация по внутреннему содержанию. И классификация по распространенности. Вторая вызывает довольно интересные дискуссии в мировом религиовическом сообществе. Вот почему. Вот так вот навскидку, сколько существует мировых религий? О! Вижу советскую школу. Действительно, любой нормальный российский религиовед, наследующий традициям советской школы, скажет вам, что есть три мировые религии. Сейчас мы этого коснемся. Но прежде начнем с классификации по содержанию. Итак, начнем с самой глубины веков, с родоплеменных религий. Что характеризует этот тип развития религиозного сознания? Для родоплеменных религий характерно, что группа, исповедующая традиции, является весьма немногочисленной, довольно строго самоопределенной, и ее религиозное знание, ее религиозный опыт не фиксируется в качестве некого литературного текста. Самой распространенной формой племенного нарратива является миф. Фактически в виде мифа и мифологического сознания и существует первобытная религиозность. Миф определяет очень специфическое отношение человека к окружающему миру. Фактически разница между мифическим, мифологическим мировоззрением и всеми иными типами мировоззрения настолько кардинальна, что возникает резонная дискуссия о том, насколько вообще мы можем транслировать и успешно осмыслять чувства и опыт носителя мифологического сознания в контексте нашей культуры. Здесь я могу сразу предложить полемику, которая идет в исследованиях Леви Брюлля и Леви Стросса о первобытном сознании. Я понимаю, это уже, конечно, для любителей, кого эта тема интересна, но так или иначе. Вопрос о том, насколько в принципе мы можем понять мышление первобытного человека и насколько оно отличается от нашего, там разбирается, дискутируется с разных сторон. Так вот, миф задает специфический взгляд на мир, для нас крайне несвойственный. Во-первых, для значительного пласта мифологического мышления характерна идея двух времен. Некоего нынешнего времени, обыденного времени, и времени оного. Время оно – это время сновидений из австралийской мифологии. Это время, когда жрецы видели сны, это время великих шаманов, это время божественных правителей, это время змееглазых императоров Китая. Это то время, когда было хорошо, когда царил золотой век, когда боги и люди встречались друг с другом, можно сказать, в лицо в лицо. Хотя, надо сказать о богах, в для мифологического мышления представление о богах совершенно не обязательно. Более того, там, где мы фиксируем подобные представления, мы можем говорить о уже достаточно изрядной степени развития религиозной традиции. Вопрос же о том, с чего начинается религиозность, это вопрос крайне интересный. И если в XIX веке целый ряд религиоведов отстаивал точку зрения, что на самом деле существовало время, когда человек был безрелигиозен, то сейчас исследования нынешних антропологов показали, что во всяком случае на нашей славной планете Земля невозможно найти такого племени, у которого не было бы религиозных представлений тех или иных. С другой стороны, существует немало племен, которые настолько тщательно скрывают свою религиозность, что узнать о ней бывает для исследователей очень и очень тяжело. Так или иначе, насколько известно современному религиоведению, хотя опять же все дискутируем, религия древнее нынешнего подвида человека. То есть еще не было Homo sapiens sapiens, а религия уже была. Во всяком случае, в погребениях неандертальцев мы уже отмечаем следы загробного культа. Собственно говоря, сам факт того, что они производят погребение, и означает, что появляется религия. К покойнику относятся не как к павшему зверю, а как к кому-то, кто требует заботы, ухода и доброго препровождения в мир иной. Отсюда охра, лепестки цветов, камни, специфические сооружения, а главное – жертвенное сопровождение человека в загробный мир. Амулеты, охотничьи предметы, пища, украшения, талисманы. Все не случайно, все со смыслом. Ну и, конечно же, характерные элементы проекции сознания на грядущий мир. Так, очень ярким подтверждением представлений о загробном мире и возможным аргументом в пользу веры в реинкарнацию является погребение покойников позиэмбриона. Стало быть, если он позиэмбриона, стало быть, ожидается, что он родится. С другой стороны, существуют зеркальные представления, например, о том, что мир мертвых есть некое отражение мира живых, мир наоборот, мир, в котором носит одежду наизнанку, мир, в котором леденит огонь. Подобные взгляды сохраняются у представителей североазиатского шаманизма. Так или иначе, концепций было, может быть, много. Но, здесь я, простите, отвлекся от темы, так или иначе, погребальный культ маркирует древнейшее представление о каких-то религиозных переживаниях. Итак, в религиоведении конца 19-го, начала 20 века очень характерна полемика о первичной форме религиозности. Понятно, что ее навевает. Ее навевает дискуссия с теологией, которая, конечно же, если мы говорим о теологии христианской, да и также исламской, иудейской, предполагает существование промонотеизма, то есть первоначальных монотеистических воззрений, восходящих, ну, по мнению теологов, собственно, теологов-буквалистов, к первым людям, имевшим непосредственное общение с Богом. Так вот, полемика с ними и порождает дискуссию, и дискуссию, надо сказать, приинтереснейшую. Пожалуй, первой яркой вехой этой дискуссии становится исследование Тейлора и его масштабного труда «Первобытная религия». Тейлор позиционирует возникновение религии с возникновением представлений о душе, которые выводятся из сновидений, наркотических опытов, галлюцинаций, неких иных форм проекции сознания на реальность. Там, где возникает душа, представление о душе, возникает минимум религии, утверждает Тейлор. И лишь потом душам предков суждено стать сначала демонами, то есть существами, отделенными от мира людей, но не возвышенными, затем богами, а уж затем Богом. Надо сказать, что книга Тейлора произвела очень сильный эффект, но довольно быстро нашла и своих оппонентов. Прежде всего, в лице теории преанимизма. Да, теория Тейлора называется анимизмом, в честь души, анима. Так вот, преанимисты стали доказывать, что есть такие племена, которые не имеют устоявшейся веры в душу, но так или иначе какие-то религиозные представления у них есть. Джеймс Фрезер, автор бестселлера «Золотая ветвь» и «Фольклор в Ветхом Завете», настаивал на том, что древнейшей формой религиозности была магия. Магия, надо сказать, довольно примитивная, это не папюс, совсем не папюс. Надо сказать, да, и в этом смысле, если уж мы говорим о контексте религиореческом употреблении слова «магия», то для того же самого папюса и средневекового оккультизма, равно как оккультизма арабского, каббалистического, да и всякого другого, термин магия подходит уже с изрядной натяжкой, это целый комплекс верований. О магии же мы говорим как о некой примитивной интеллектуалистской, по-своему, традиции, опосредования причинно-следственных связей, которые не предполагают знания цепочки связей, но предполагают связь между действием и эффектом. Поэтому, в частности, польский исследователь Бронислав Малиновский вообще не считает, что магия – форма религии, а считает, что есть некие три изначальные формы человеческой деятельности, человеческой культуры – магия, наука и религия, между которыми существует интересная связь. Так, по Малиновскому, религия является вещью самоцельной, и ритуал самоцельный, поскольку в нем самом достигается цель ритуала. Этот ритуал функционален, он сплачивает общество, он дарит чувство социального комфорта, он обеспечивает единство племени и целый ряд других полезных функций, но, однако же, он направлен на самое себя. В отличие от науки и магии, которую Малиновский рассматривает как вещи родственные по другому отношению, по отношению функциональности, и то, и другое осуществляется ради цели, и то, и другое прагматично. Но только разница в том, что наука обладает системой некого эмпиризма и степень опосредования в ней не настолько странная, как магия, тогда как магия защищает быт человека в тех вещах, которые являются ненадежными. Ну, в частности, он приводит исследование обитателей Малабарских островов, где показывает, что когда они, например, ловят рыбу в реке, они уже рассчитывают на какой-то определенный улов, они знают, что им делать, они уверены в себе, они не прибегают к магии. То есть их рыбная ловля – это некая примитивная наука. Напротив, морская ловля рыбы, связанная с удачей, с охотой, с метким броском гарпуна, с доброй волной и твердым парусом, вызывает желание применить магию, что, собственно говоря, и находит отражение в их ритуалах. Магия помогает им чувствовать себя уверенным, но так или иначе, если магия не срабатывает, они скорее это объясняют через наличие какой-то антимагии, через наличие каких-то помех или ошибок в ритуале, но сам факт того, что ритуал дает успех, кажется им логичным. И это отнюдь не тот тип ритуала, который имеет место в религии. Таким образом, по Малиновскому магия и религия – это разные сферы. И считать, уж тем более, магию первой формы религии странно, потому что это просто другая сфера человеческой культуры. Фрезер, которого я только что упомянул, так не считает. Он выводит магию в качестве первичной формы религии и подводит к ней в качестве следствия все иные формы. Другие преанимистские традиции предполагают существование весьма интересной реальности, обнаруженной в частности у таких племен, как жители Севера Евразии, индейцы, некоторые африканские племена, а именно вера в изначальную живительную силу, которая зачастую наделена функциями удачи, успеха и определяет социальный статус и дифференциацию в племени. Сила эта называется по-разному, но большинство из нас знают ее еще по первой Даябле. Кто помнит вторую часть? Первая жизнь. А вторая какая? Ну, народ, никто в Даяблу не играл. Мана. Она самая, наша любимая мана. Мана, если не ошибаюсь, как термин происходит из какого-то из полинезийских языков, но у нее мы находим гораздо более близкие в цивилизационном смысле аналоги в самых разных религиях. Так это славянская жива, германская фюльга, иракезская вангар, у других индейских племен маниту, оренда. Названий для стихии, сходной с маной, очень много. Ну, еще можно вспомнить индуистскую дживу, которая, впрочем, довольно быстро переходит из разряда силы в разряд индивидуальной души, что, возможно, и подкрепляет теорию Фрезера о том, что анимизм таки после реанимистских традиций, но отнюдь не после магии, как думал сам Фрезер. Так или иначе, культ маны в разных ее формах. Ряд религиоведов считают древнейшей формой, так скажем, обожествления мироздания. Но, однако же, некоторые исследователи выступают против этой традиции, считая ее достаточной интеллектуализацией мира, которая не могла иметь место в самые первые духовные опыты человечества. Кроме того, следует вспомнить такой характерный атрибут первобытной религиозности, как фетишизм. Фетиш – это то, из чего впоследствии вырастет идея идола. Фетиш – это предмет, наделенный особой силой, силой, значимой и важной для человека, и с этой силой производится то или иное взаимодействие. Это не всегда хранительного или почитательного толка. Напротив, фетиш можно в случае чего и избить, и поломать, и в грязь кинуть, если не работает. Человек в древности, поверьте, достаточно прагматичен. И если боги не любят его, он не будет просто так любить богов, он скорее попытается воспитать. Ну так вот, если первое исследование довольно расширительно толкует понятие фетиша, где с фетишем оказывается и Солнце, и Луна, какие-то астрономические глобальные объекты, горы, леса, реки, то все-таки в современном употреблении под фетишем предполагается предмет не макроскопического масштаба, предмет выделенный, определенный. И вот здесь мы подходим, пожалуй, к самому интересному определению религии, как я понимаю, это уже было на прошлой лекции, к определению, которое дает нам довольно-таки уже поздний извод европейского религиоведения, а именно идеи Эмиля Дюркгейма о сакральном. Дюркгейм, на мой взгляд, весьма обоснованно утверждает, что религия имеет место там, где есть особое отношение к выделенному предмету, выделенному, обособленному, отделенному. Что это за функция выделения и что это за предмет, вопрос другой. От эпохи к эпохе этот предмет будет меняться, становиться более абстрактным, более возвышенным. Но так или иначе, первичное разделение мира, разделение на вещи обыденные и выделенные, они называются сакральными. Сакральное еще не разделено на священное и мерзкое. Поэтому сакральное одновременно вызывает почитание и страх. Вождь – основа племени, вождь – сакральный. Вождь – источник жизни и надежды племени, гибель вождя – трагедия. Но с другой стороны, предмет вождя неприкосновенный. Тот, кто случайно находит миску вождя и ест из нее, потом умирает в страшных муках от ужаса, что он прикоснулся к сакральному, нарушил табу. Сакральное охранительствуется за счет системы табу. Лишь впоследствии сакральное распадется на профанное и священное. Священное станет объектом почитания, профанное объектом отторжения. Соответственно, ритуалы обретут двоякую роль, и у них найдет отражение трехчастное деление мира. Но так или иначе, деление первичное, которое мы видим еще и в народной религиозности. Можно сказать, оно не утрачивается ни в современном христианстве, ни где бы то ни было, особенно на уровне низовой культуры. Священное есть страшное, священное есть в чем-то даже опасное, требующее осторожного с ним обращения. Священное вызывает радость, но это радость, смешанная с ужасом. Это не рассеченное чувство, тем оно интересно. Ну так вот, Дюркгейм на основе категории сакрального выделяет первичную религиозность. Так вот, фетиш – это объект, который и является некоторым конденсатором подобной священности, еще даже не святости. Что происходит затем? Затем пришел интересный деятель, теолог, религиовед Натан Зёдерблюм, и сделал интересное предложение. Он сказал: уверены ли вы, господа, в том, что фетишизм, анимизм, преанимизм, учение о мане и даже черты первобытного монотеизма, отслаиваемые теологами, действительно сменяют друг друга в той или иной последовательности? Не можем ли мы предположить гораздо более очевидную вещь, что все это есть некие инварианты религиозности, сосуществующие, переплетающиеся издревле, которые вполне могут продуцироваться взаимно, подкреплять друг друга, обмениваться идеями и существовать на разных уровнях развития человеческой мысли? Так или иначе, повода для чувства всеобщей одушевленности, повода для веры в душу, даже повода для веры в некое универсальное отеческое начало, хотя бы в силу того, что у любого человека есть опыт рода, да, не везде есть опыт семьи, но так или иначе, почему бы всему этому не быть зачатками всех перечисленных форм религии? Кстати, я еще забыл упомянуть о тотемизме, интереснейшей теме, а именно верив в то, что тот или иной род, племя или внутриплеменное образование, фратрия, восходит к тому или иному духу прародителя. Оно не всегда считается духом, не всегда становится абстрактным. Так или иначе, оно связывается с животным, реже растением, нежели неодушевленным предметом. По Фрейду животное является первичной формой, растения и неодушевленные предметы есть уже распад тотемической традиции. Тотем представляет собой некий общий родовой источник племени. Тотем определяет систему брачных традиций. Ну и, собственно говоря, связь категории тотема, категории табу и формирования первобытной мифологии на основании напряжения, возникающего в этой системе, и анализирует Зигмунд Фрейд в своей работе «Тотем и табу». Работе, надо сказать, достаточно претенциозной, потому что объяснить, как транслируется система комплексов, в том числе сексуальных комплексов, возникших на основании тотемического мировидения, Фрейд так и не объяснил. Для него это скорее нечто поломаркистски усваиваемое, чуть ли не самой наследуемой человеческой природой. Но так или иначе, работу почитать стоит, она интересна. Ну так вот, тотемизм также представляет собой характерную черту первобытной религии. Так вот, итак, все это было к чему? Все это было к типологизации первобытной религии. Итак, она замкнута на племя. По меткому выражению одного из религиоведов, я сейчас, к сожалению, не могу вспомнить его фамилию, есть религии, которые не пишутся, есть религии, которые танцуются. Это как раз-таки очень верная характеристика значительного объема первобытной религии. Она определена в своем объеме, в своем носителе, в своем мифологическом сознании. Для нее не характерно миссионерство. Для нее не является проблематичным существование других религиозных взглядов. Она мутабельна. Хотя бы за счет того, что мутабелен язык, из-за постоянно нарастающей системы табуизации. Ну, пожалуй, самая характерная черта – это смена медвежьего корня в индоевропейских языках. Изначальный арк, арктос, табуизируется, превращается в бера, от которого в славянском языке остается разве что берлог. Бер табуизируется и превращается в медведя. Ну да, медведь как четвертая степень табуизации. В общем, то же самое происходит в первобытных религиях. В итоге от них остается... Если даже не некий древний нарратив, то скорее канва этого нарратива, объем которого, содержание меняется, и поэтому, надо сказать, религии нынешних племен первобытного развития отнюдь не являются копиями их взглядов, которые были десятки тысяч лет назад, но так или иначе некие общие идеи, общая мифологическая канва, общие принципы транслируются с завидным постоянством. Ну так вот, вот... В целом, это можно сказать о первобытной религиозности. По мере развития человеческого общества из первобытных религий, из религий рода племенных, возникают религии племен, племенных союзов, так мы постепенно приходим к религиям национальным. Ну, здесь мы, опять же, должны быть очень осторожными. Мы знаем, насколько специфично понятие нации, используемое в западной научной терминологии, здесь нам нужно быть внимательными. Поскольку для западного исследователя нации есть нечто настолько позднее, что даже не факт, что во всей Азии, а то и в России сформировалась эта самая нация. Это дискутируемый вопрос. Так вот, когда мы говорим о национальных религиях, это связано не с нацией, а прежде всего с народом. Это религии народов. В большинстве случаев это политеистические религии, но есть исключения. Демоны и божества первобытных религий уже достаточно плотно оформились в богов, хотя, опять же, можно искать исключения, переходную форму. Зачастую формируется пантеон, зачастую формируется священное писание, субординация. Выделяется жречество как особый социальный класс, каста. Первобытные религии по-разному относятся к миссионерству, но обычно они не активны в этом деле. Во всяком случае, это не их цель. Ой, я стал первобытным, пардон. Так вот, с другой стороны, уже среди национально-народностных религий впервые возникают монотеистические идеи. Затем возникает оформленное священное писание не везде. Так или иначе, глядя, например, греков и римлян, мы видим, что такого писания нет, но уже есть некая культурная традиция оформления. Вот возьмем, например, ту же самую религию греков. Кто создал религию греков? Ну, как бы, в первом приближении очевидно, что это три волны греческих народностей. Но когда мы внимательнее смотрим на сложившуюся религиозность античности, мы видим, что есть два конкретных человека, полулегендарных, чье литературное творчество фактически задало канву развития религиозной традиции. Понятно, что это Гомер и Гесиод. Нельзя сказать, что это пророки национальных религий. Вообще у национальных религий отнюдь не всегда есть те, кого можно назвать основателями. Но зачастую есть некие культурные отцы, формирователи, оформители, установители традиции. Впрочем, не обязательно. Ну так вот, национальная религия тесно связывает себя с национальной культурой, но уже становится определенной областью. Если первобытная религия не осмысляет себя как религия никогда, она просто является образом жизни, слитным с той же самой магией и примитивной наукой, то в национальной религии мы уже видим такую степень рефлексии, которая позволяет считать те или иные действия религиозными, то или иное поведение направлено на дела благочестия. Там же мы уже видим и возникновение каких-то первых скептических идей, людей, сторонящихся религиозности. Там же мы видим полемику о религиозности, попытку возникновения каких-то альтернативных групп. Хотя надо сказать, что идея тайных союзов – это, пожалуй, венец еще тех родоплеменных религий. Переходная стадия, в частности, знаменующая конец матриархата и начало патриархальных мужских союзов, охотничьих союзов, союзов посвящения. Здесь вообще очень интересно. Интересно наблюдать, как в первобытных религиях, иногда из каких-то отдельных шаманских божеств, которые не были интересны обычному населению, иногда из каких-то глобальных космических божеств возникают зачатки монотеистических взглядов. Ну, возьмем, например, тот же самый северный шаманизм. Довольно интересно, что мы обнаруживаем специфически шаманских богов, а точнее божество, чаще всего изначальное божество. Так это у якутских шаматов Аютайон, реальность, являющаяся мировым орлом, тем, кто восседает на ветвях мирового древа, космическим оленем, по воле которого рождаются шаманы, от которого они получают свою инициацию и способность восходить и нисходить по мирам. Вот из таких-то идей, из идей профетизма на Ближнем Востоке довольно рано по мировым масштабам развивается идея пророчества, идея особых людей, связывающих себя с изначальным или просто глобальным божеством, которым это божество открывает особое знание. Такой опыт атрибуции мы видим и в Индии, где смрит, услышанное, есть особый пласт литературы, первичный пласт, услышанное мудрецами, услышанное в особом духовном состоянии пространства, называемом Акаша, записанное и сохраненное для организации всего общества. То же самое мы видим и в тексте Библии. Иудейская религия, заметим, национальная, монотеистическая религия, что уже для национальных религий интересно. Плод, опять-таки, атрибутируемый откровению, личному опыту пророка, прежде всего, древних патриархов, Моисея, пророка, который дает человеку Писание от Бога, устанавливает связь, устанавливает закон. Но об этой теме мы еще поговорим, когда коснемся темы иудаизма, если успеем. Но пока здесь вот что стоит отметить. Для религии национальной очень важным становится юридический аспект религиозности. Если религия родоплеменная вообще не знает юридической сферы как таковой, ее этика определяется иным, прежде всего системой табу, то национальная религия уже знает религиозное право. Зачастую она может не знать никакого иного права. Право целиком основывается на религиозном представлении. Но так или иначе, это право очень обширно. И зачастую оно охватывает самую разную часть, разные части жизни общества. Ну, можно, опять же, найти примеры, да хотя бы в тексте Ветхого Завета, пожалуйста. Что там говорится в книге Левита? О том, как приносить жертву. И о том, как священник должен осмотреть больного проказа. Какие нужно предпринять меры. Как нужно. Не только совершать какие-то ритуалы, надо сказать, мы не найдем каких-то конкретных предписаний о молитве. Мы лишь находим установление праздников, установление заповедей, установление этических законов, ну, прежде всего, это знаменитый Деколог, 10 заповедей, установление священного времени и священного пространства, ну, если уж мы взяли, к примеру, иудаизма, то священное время – это суббота, священное пространство – это, прежде всего, Иерусалимский храм, а до него – Скиния, Завет. Надо сказать, что все подобные структуры моделируют, и, надо сказать, один лишь анализ с той же самой Скинии может дать удивительно обширный религиоведческий материал. Впрочем, не менее обширный, чем анализ какого-нибудь тотемического столба в Австралии. Это очень интересная тема, священное пространство. В частности, те же австралийцы, когда их племя теряет тотемный столб, как вы думаете, что они делают? Погибают они, чем еще делать? Горе случилось, ось мира потерялась. Они кочуют по Австралии, устанавливают столб и от него меряют стороны света. По сторонам света становится обиталище племени, по сторонам света делится мир, производятся ритуалы, определяются фракты. В общем, сакральное пространство и сакральное время – это очень-очень древние идеи. И они находят отражение не только в родоплеменных, но и в национальных религиях. Ну так вот, извините, что отвлекся. Что здесь важно? Важно, что возникает зачастую текст и возникает религиозная регламентация жизни. Религия становится неким определенным ядром. Не содержанием ядра, а именно нормативным ядром, которое претендует на то, чтобы каким-то образом охватить другие сферы жизни и регулировать правоотношения на своей основе. Примеры могут быть любые. Ну и, наконец, третий, являющийся венцом эволюции национальных религий, результатом того, что национальная религия перешагивает за свои национальные границы, так вот это мировые религии. Коих отечественной религиоведение насчитывает 3. Но мы с вами вместе сейчас подумаем, почему в отечественном религиоведении все-таки 3, а на Западе бывает и 5, и 6. Ну, понятно, что те религии, о которых спору нет, это христианство, буддизм и ислам. Абсолютно явно эти религии демонстрируют черты мировых религий. Это миссионерские религии. Религия, принципиально отрицающая классовую, кастовую, иную типологию разделения людей, иную значимость людей по тем или иным признакам. Религии, обращенные к разным народам, к разным классам. Религии, претендующие на универсальность, на заключительность, на исчерпание духовного опыта. Религии, стремящиеся объяснить некие универсальные основы и дать некие простые, как ни парадоксально, при изобилии заповедей, варианты. Объяснить даже некие смыслы, что-то, что стоит до заповедей, некое ядерное начало. Будь то заповедь любви Иисуса Христа, будь то 5 столпов ислама, будь то 4 благородные истины буддизма. Зачастую эти религии либо монотеистичны, либо, как буддизм, абсолютичны. Так или иначе, у политеистической религии мало шансов на то, чтобы стать мировой. Но если мы берем западные религиоведения, то мы там находим большее количество мировых религий. Кого на Западе зачастую относят к мировым? Относят к ним иногда индуизм, иногда иудаизм, иногда конфуцианство. Давайте вместе подумаем, почему. Казалось бы, иудаизм – яркий пример религии таки национальной. Что должен сделать раввин, если к нему пришел человек, который желает принять иудаизм? Ну, кто знает? Никто не знает. А догадаться? О, совершенно верно. Объяснить, почему не надо этого делать. Причем поступить так 3 раза. Только если человек упрямый, уже нужно заняться чем-то серьезным, начать объяснять ему иудаизм. Причем желательно объяснять так, чтобы ему самому не захотелось его принять. И только после того, как человек пройдет все препоны, действительно совершить над ним гею. В общем, иудаизм не ищет себе пасту среди иных народов. Напротив, мировые религии ищут. То почему же иудаизм считается мировым? А вот почему. Увы, или к счастью, в истории было не всегда так, что иудаизм замыкался. Мы знаем несколько государств, которые, и народов, которые принимали иудаизм на том или ином уровне. Это ряд эфиопских племен, это ряд арабских племен, и это хазарские племена. В результате, в частности, подобных миссионерских движений иудаизма, мы видим и такое явление, как возникновение традиции, которую некоторые считают независимой религией, а именно возникновение караимизма. Религии, которая основывает себя только на Ветхом Завете, но при этом почитает в качестве пророков Иисуса Христа и Мухаммеда. Интересно, правда? Так или иначе, иудаизму случалось перешагивать за рамки национальных религий. Дальше, индуизм. Сейчас индуизм ограничен территорией Индии. Надо сказать, что Индия уже не есть нечто национально единое. Так и не была ею никогда. Это множество племен, отнюдь не все из них являются индоевропейскими. Есть целый ряд тибето-бирманских, некоторых автохтонных, не имеющих родства, и дравидийских племен, австралоидных племен разного типа, с весьма неродственными религиозными представлениями, но с явными следами религиозного взаимодействия. Для тех же самых лингаятик, восходящих к дравидийской религии, веды зачастую есть источник скверного учения, а культ амбивалентного полового начала, лингама и йони, они отвергают, признавая сугубо фалоцентрический культ лингама, культ бога без богини. Ну так вот, так или иначе, обвести это все рамками и назвать это единой религией индуизмом, язык не поворачивается. С другой стороны, разве всегда индуизм обитал в рамках той территории, которая нынче является Индией? Индуизм, доминирующий религией Непала, индуистами, а точнее синкретистующими деятелями индуизма и буддизма, построен знаменитый храм на границе Камбоджи и Таиланда, Ангкор-Ват. Индуистские черты мы находим в древней религиозности всего Индокитая, равно как и Индонезии. Остров Бали до сих пор является индуистским. Конечно же, его индуизм не похож на тот, что распространен в Индии. Индуизм исповедуется в Суринаме. И опять же, индуизм имеет в себе миссионерские течения, которые считают, что можно обращать иные народы в индуизм. Фактически, Международное общество сознания Кришны есть частный случай нео-вишнуизма, миссионерского нео-вишнуизма. Так вот, как мы выяснили, индуизм есть религия переходная от, или семейство даже религии, от национальных к мировым. Ну а теперь берем конфуцианство. Конфуцианство в своей истории охватило по меньшей мере 4 крупных региона. Понятно, что в своем основании это религия или даже экзегеза, культурная философская экзегеза древнекитайских религиозных взглядов, но уже как сложившаяся религиозно-этическая, религиозно-философская система, вкупе с религиозно-административной традицией, она выходит за рамки сугубо китайской цивилизации, направляет свои стопы в Корею, в Маньчжурию, во Вьетнам, а дальше в Японию. Везде она преспокойно встраивается в систему политической власти, синкретизируется с местными религиозными представлениями. Думаю, как надо сказать, что существование конфуцианства как исчерпывающей традиции вообще кажется мне несколько странным, поскольку сам факт религиозности, точнее, сам факт определения конфуцианства как религии кажется лично мне странным. Скорее, это экзегеза религии. Как мы помним, с одной стороны, Конфуций приносил жертвы духам так, как будто видел их перед собой, но с другой стороны говорил, что тот, кто спрашивает о духах, прежде спросил бы о человеке, знает ли он человек. Ну так или иначе, да, конфуцианство несет в себе явные религиозные черты. Нет, конфуцианство не является чем-то, что исчерпывает по преимуществу религиозные вопросы. Преимущественный вопрос конфуцианства – это этика, а в перспективе также и политика. Да, конфуцианство встраивается в ту систему взглядов, которую мы можем, пожалуй, назвать большим китайским даосизмом. Если малый даосизм, интеллектуализированный, оформленный Дао Дэ Цзин, оформленный Лао Цзи и последующей интеллектуальной традицией, это независимая от конфуцианства традиция, то мы можем говорить о большом даосизме, как о совокупности восходящих к древнему китайскому шаманизму, системе представлений и взглядов. Так вот тогда конфуцианство оказывается не религией, а скорее неким пластом самоосмысления, сопоставимым, например, с индийскими упанишадами, как пластом брахманистского самоосмысления. Так или иначе, это вопрос для отдельной лекции и отдельной работы. Но на примере этих трех религий мы видим, что зачастую граница между национальными и мировыми религиями отнюдь не такая очевидная, как нам кажется. Так или иначе, вот такая она, типология религий по, можно сказать, универсальным типом религиозного объекта. Ну а типология по содержанию, извините, здесь вообще терминологически сложно объяснить, но я думаю, инстинктивно вы чувствуете, в чем здесь вопрос. Они всегда будут переплетаться, потому что одни типы объекта будут предлагать соответствующие же им типы организации религиозной структуры. То есть, да, для первобытной религии характерен полидемонизм и иногда политеизм. Для национальной религии характерен политеизм и иногда монотеизм. Для религии мировой характерен монотеизм или абсолютизм. Но все всегда может проявлять те или иные отклонения, ту или иную специфику. Это не стоит пугаться, это вполне логично. Реальность не ограничена теми словами, которые мы выдумываем о ней. Ну, так или иначе, типы содержания развиваются вместе с типами структур. Если структуру мы только что обговорили, то содержанием, ну, становится уже как-то яснее. Итак, начинаем мы с взглядов. Аниматизм, как культ души. Аниматизм, как культ одушевляемой реальности. Анимизм, как культ души. Наблюдаем также культ ману. Тотемизм, фетишизм, становление анимистических систем ведет к возникновению полидемонизма. Заметьте, здесь слово «демон» не означает злого духа. В целом, для древних религий этот термин указывает лишь на существование неких духовных реальностей, которые не возносятся над обычной иерархией мироздания, вовлечены в мир и являются скорее объектом признания и уважения, нежели почитания и поклонения. Во многом полидемонично символ. До сего времени. Хотя там уже возникает вполне себе развитый политеизм с культом высоких богов Омикани. Ну так вот, следующий тип – политеизм, вера в множество богов, в которой возникает генотеизм, представление о геносе, роде, то есть о том, что некое божество является возвышенным над всеми индивидами, либо это бог-прародитель, либо это в более примитивном варианте царствующее божество. Зачастую в рамках генотеизма мы видим формы, где при признании множество богов поклоняются одному единственному, либо иные боги считаются воплощениями единого божества. В частности, что-то подобное мы находим у тюрок-кипчаков, где Тенгри-хан является прародителем разного рода богов, но в центре культа стоит он и только он. Впрочем, надо сказать, что исследования в области тенгрианства до сих пор являются проблематичными, текстов мало, источников мало. И кроме того, есть некая тенденциозность, так как целый ряд тюркологов тюркского же происхождения хочет доказать древность генотеистических взглядов, что явным образом показывает на скорость эволюционного развития древних тюркских народов. Но так или иначе, генотеизм мы обнаруживаем много где. Многие полагают, что до реформы царя Осии иудаизм также не был монотеистической, а скорее генотеистической традицией. Но так или иначе, генотеизм есть структура переходная, и довольно быстро она приобретает черты монотеизма. Монотеизм – вера в одного единого Бога. Бог наделяется глобальными чертами. Он абсолютен, на него проецируются по мере развития религиозной философии некие психологические, этические и космические универсали. Это либо творец, либо источник мира, вездесущий, всеведущий, источник и спасения, и общей некой религиозной цели и этики, требующие либо слияния, либо поклонения, либо и того, и другого. Так или иначе, он наделяется в той или иной мере чертами, я бы сказал, этического идеала. С другой стороны, в разной степени он наделяется индивидуализацией. Если для авраамической традиции, которая восходит в христианство, иудаизм, ислам, божество в той или иной мере личностно. Хотя мы, опять же, должны здесь понимать, что по мере своего становления любая традиция понимает ограниченность самой терминологии, самих слов в разговоре о божестве. Отсюда возникает учение о священном умолчании. Отсюда возникает традиция апофатии, отрицательного богословия, то есть богословие через отрицание тех или иных атрибутов. Это и ареопагитики в христианстве, творение, атрибутируемое Дионисию Ареопагитом, где о Боге говорится через отрицание его свойств, в конце Дионисий доходит до того, что это не единый, не ум, не мысль, не слово, и только через нее можно говорить о Боге. Это индуистское, а точнее упанишадское, нети-нети, говоримое об абсолюте, не то, не то. Это и кораническое, и ни с чем Аллах не сравним. Но так или иначе, есть и положительные атрибуты. И все мы хорошо знаем эти эпитеты, находя их в разных священных писаниях. Так или иначе, монотеистическая традиция чувствует и необходимость облечь свой опыт в слова и ограниченность слов. С другой стороны, абсолютизм может быть и носителем безличностного представления о Боге. Например, что-то подобное мы находим в индуистском брахмане, уподобляемого сну без сновидений. Есть и что-то среднее, как тот же самый абсолют в буддизме Махаяны, где с одной стороны Дхармакая наделена чертами сознания, сострадания и изначального волевого импульса Пурупраниханабалы. Но она принципиально, и точнее он, потому что слово мужского рода, принципиально не персонажен, это природа в каждом живом существе, это зародыш Будды в каждом. Это собственная природа всякого ума, а не некий ум, витающий в бесконечности над умами своих последователей. Так или иначе, монотеизм и абсолютизм бывают очень разными. И абсолют варьируется, как описуемый и неописуемый, личностный и безличный. Но так или иначе, мы здесь видим некие общие инварианты, совершенно необходимые. Ну так вот, так мы изложили и классификацию религии по объекту. Эти две классификации следует знать, а на экзамене прежде всего отвечать на вопрос о количестве мировых религий все-таки с традиции отечественного религиоведения, и лишь потом говорить о Западе. Поскольку у нас устоялась традиция, что мировых религий три, а сразу сказав, что их 5 или 6, можно напугать экзаменатора, особенно если он старенький. Не так поймет, не то поставит. Сколько у нас времени? 10 минут. У вас две пары?
Одна пара.
А, перерыв. Значит, так Иван Павлович сказал. Ну хорошо, короче говоря, вы уже хотите отсюда убежать. Ну хорошо, ну раз уж все настроены порадовать теплому или не очень теплому сентябрьскому деньку, последнему солнышку, то, пожалуй, на этом сегодняшняя лекция окончена. Я слушаю ваши вопросы. В следующий раз поговорим об индуизме. Если кто-то хочет что-то подготовить, что-то написать, что-то сочинить или речь пророчества, пожалуйста, но лучше в рукописном виде. Да. Я понял. Вообще, все эти имена есть в учебнике, но из тех, кого вам важно запомнить. Дюргей, как источник моего любимого определения религии, в связи с выделенным объектом. Фрезер, как сторонник древнейшей формы религии, как магии. Джеймс, которого я не упоминал, как психолог религии, ладно, да ну его. Тейлор, теория первобытного анимизма. Зёдерблём, как теоретик параллельного существования различных форм древнейшей религиозности в рамках единого древнего культа. Зёдерблём. Натан. Фрейд. Ну, надеюсь, Фрейда вы знаете. А?
Можно наименование теории Зёдерблём?
Ну, у нее нет наименования, но фактически он выступил с критикой идеи о том, что должна существовать какая-то одна форма первобытной религиозности. Он утверждает, что и фетишизм, и анимизм, и тотемизм, и вера в ману вполне может существовать параллельно и развиваться параллельно, равно издревле. Вот, господа, в общем, некие теоретические вопросы религиоведения. Мы этой лекцией закончим. Я понимаю, что две лекции на теорию – это мало, но поскольку религии большие, а остается времени также не так много, со следующей лекции мы уже переходим к мировым религиям и к религиям им предшествующим. Будет индуизм, попытаемся мы индуизм охватить за одну пару. Поэтому как-то подготовьтесь, почитайте. Просто потому, что семинаров нет, а нужно быть в теме. Потому что, ну, просто знаю опыт приема экзаменов, в частности, на журналистском факультете. Но я, конечно, понимаю, что вы не журналист, да и вообще круче парня своим конец в мире чувака. Ну, так или иначе. Читайте что-нибудь. Принуждать не могу, но от души рекомендую. Прежде всего, яблоковые авангелы.